Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим чтение 19 главы книги Левит и начнем читать главу 20. Итак, читаем 19 главу с 20 по 22 стих. «Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил». Это повеление связано с седьмой заповедью, где Бог защищает женщин-рабынь. Однако здесь может возникнуть вполне естественный вопрос. Неужели Бог одобряет рабство? Нет, просто здесь он говорит о греховности и жестокосердии мужчин. Точно так же Бог осудил развод, о чем можно прочесть в 8 стихе 19 главы Евангелия от Матфея. Грех в данной ситуации признавался за мужчиной. И именно мужчина, а не женщина, должен был принести жертву повинности. Прочтем теперь стихи с 23 по 25. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные». 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь, Бог ваш. Этот закон не покажется странным для ботаников. Они вам расскажут, что молодые плодовые деревья будут расти быстрее и приносить больше плодов, если в первые несколько лет им срезать почки, то есть обрезывать их. Бог знал это. Духовный смысл здесь состоит в том, что первые плоды принадлежат Богу. Вот как сказал об этом апостол Иаков в 17 стихе 1 главы своего послания. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов». Прочтем теперь стихи с 26 по 28. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей». «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь». В этих стихах упомянуто 6 заповедей, которые осуждают и запрещают языческую практику и предрассудки. Нельзя есть мясо с кровью, нельзя стричь волосы, оставляя пучки, и нельзя совершать языческих обрядов после смерти близкого. Прочтем теперь стих 29. «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом». Этот стих осуждает языческую практику, которая и до сих пор сохраняется у некоторых народов. Я читал, что и в нашей стране можно найти мужчин, учащихся в колледже, на деньги, которые их жена заработала проституцией. Это просто ужасно. Далее читаем 30 стих. «Субботы мои храните, и святилище мое чтите. Я Господь». Суббота, как мы уже знаем, являлась знаком единения Бога и народа Израилева, и ее следовало строго соблюдать. Мы подробно рассматривали заповедь о субботе, читая стихи с 13 по 17 в 31 главе книги Исход. Прочтем теперь 31 стих. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите. и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». Вот еще одно из многих предостережений против спиритизма и демонизма. Писание признает и отвергает сверхъестественный и сатанинский характер этой практики. Прочтем теперь 32 стих. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Старость необходимо уважать, об этом Писание говорит множество раз. И далее мы прочтем 33 и 34 стихи. «Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». К пришельцам израильтяне должны были относиться внимательно. Они должны были любить их. Пришельцы должны были напоминать, что евреи сами были пришельцами в Египте. Пришелец – это все равно, что сосед. Прочтем теперь 35 и 36 стихи. «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, эфа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Деловые сделки и отношения должны быть честными. Гири и весы должны быть верными. Народ Божий должен отличаться от других народов, ведь даже в финансовых, в деловых и в коммерческих отношениях он представляет своего Бога. Итак, прочтем последний, 37 стих этой главы. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь». Бог есть Господь. Этого вполне достаточно, чтобы выполнять то, что Он повелевает. И к этому утверждению просто нечего больше добавить. Теперь мы с вами переходим к изучению 20 главы книги Левит, которая посвящена наказанию за нарушение 10 заповедей. То есть это своего рода уголовный кодекс. Доктор Эндрю Боннер в своей работе о книге Левит называет 20 главу предостережением против грехов прежних обитателей, то есть против грехов хананеян. Читая Писание, создается впечатление, что за нарушение любой из 10 заповедей полагалась смертная казнь. Здесь, однако, упоминаются не все заповеди. В качестве примера даны только несколько. Убийство, например. В этой главе об убийстве не говорится, однако в другом месте мы узнаем, что за него тоже полагалась смертная казнь. Именно на основании этого я делаю вывод о том, что смерть полагалась за нарушение любой из 10 заповедей. Смертную казнь установил Бог. Он справедлив и праведен, и Он применял смертную казнь беспощадно и сурово. Нигде в Слове Божьем преступника не наказывают ради того, чтобы исправить его. Цель наказания была в другом. Преступление наказывалось ради нравственного очищения всего народа. Наказанием преступлений снижался уровень преступности. Поэтому одной из причин, по которым беззаконие как чума захлестнуло нашу страну, является то, что судьи наши слабы и безвольны и не могут по-настоящему защищать закон. Сегодня много прекраснодушных людей любят попричитать о жестокости смертной казни. Но Бог установил смертную казнь совершенно справедливо и обоснованно. Поруганное правосудие должно быть восстановлено. Правосудие и праведность требуют наказания. Нарушением закона поруганы заповеди, величие и святость Бога. И потому преступление должно быть наказано. Позвольте спросить тех, кто осуждают смертную казнь. Вы думаете, что вы лучше и добрее Бога? Бог не извиняется за смертную казнь. Послушайте, что он говорит в 33 стихе 25 главы книги чисел. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровью пролившего его». Вспомните, в Евангелиях Матфея и Луки говорится, что кровь Авеля вопиет к нам от земли. Позвольте задать вам еще один вопрос. Предположим, какой-то преступник-садист схватил вашего маленького ребенка за ноги и с размаха расшиб ему голову о каменную стену. Что, по-вашему, нужно сделать с таким преступником? Я сейчас говорю именно о вашем ребенке, а не о детях чужих людей из других городов или стран. Легко быть идеалистом и теоретиком, когда это вас не касается. У нас в Калифорнии один человек изнасиловал девушку и убил ее парня. А позже, после суда, возле дома губернатора и возле тюрьмы состоялись демонстрации, и демонстранты протестовали против вынесенного смертного приговора. Была ли среди демонстрантов эта девушка? Нет, она оказалась в сумасшедшем доме с буйным помешательством. Ее родители целиком одобрили смертный приговор. Говорю вам, когда речь пойдет о ваших близких, то все сразу поменяется. Все люди – братья по крови Адама, и поэтому не должно быть двойных стандартов. Бог говорит, что преступники должны быть наказаны. Современный человек в попытке быть либеральным и мягким отменил смертную казнь во имя просвещенного века. Но Слово Божие по-прежнему считает, что смертная казнь – это гуманная процедура, направленная на благо всего человечества. Рассмотрим теперь структуру 20 главы книги Левит, касающейся наказания за нарушение заповедей. Стихи с 1 по 5 говорят о смертной казни тех, кто приносит своих детей Молоху. Стихи с 6 по 8 и 27 стих говорят о смертной казни тех, кто занимается спиритизмом. 9 стих говорит о смертной казни тех, кто злословит отца или мать. Стихи с 10 по 16 говорят о смертной казни тех, кто совершает прелюбодеяние. Стихи с 17 по 21 говорят о преступлениях, которые требуют менее жестоких наказаний. И стихи с 22 по 26 – это послесловие к закону о святости. Итак, читаем о смертной казни тех, кто приносит своих детей Молоху. Начнем с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Теперь Бог обращается не к Аарону и не к народу Израиля, а к Моисею. Он говорит с законодателем Моисеем, потому что речь пойдет об Уголовном кодексе. В 13 главе послания к римлянам апостол Павел говорит, что начальствующие не напрасно носят меч. Они должны пользоваться оружием. Судья не имеет права оставлять преступников-садистов и преступников-психопатов на свободе, тем самым подвергая опасности наши семьи. Некоторые тут могут заявить, что электрический стул – это страшный, отвратительный пережиток. Совершенно верно. В те времена преступников казнили, побивая их до смерти камнями. Это тоже не очень красиво. Да никто и не говорил, что все это прекрасно выглядит. Казнь вообще ужасна и отвратительна, но не забывайте, что и преступление ужасно. Прочтем теперь 2 стих. «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями». Поклонение Молоху было диким, дьявольским, свирепым и жестоким обрядом. Детей приносили в жертву идолу Молоха, которого докрасна раскаляли. Историки утверждают, что руки идола были вытянуты, и ребенка бросали в зияющую дыру, в которой бушевал огонь. Как это чудовищно и жестоко! Какая противоположность Христу, который протягивал руки, чтобы принять маленьких детей? Вот что сказал Иисус в 14 стихе 19 главы Евангелия от Матфея. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». За принесение своих детей в жертву Молоху израильтян побивали камнями. И, честно говоря, трудно представить, что кто-то может возражать против такого наказания. На мой взгляд, оно даже слишком мягкое. Друзья мои, от жестокости в обращении с детьми можно было бы избавиться, если бы судьи в нашей стране наказывали таких родителей. Именно судьи должны защищать беззащитных детей. Прочтем теперь третий стих. «И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». Очень суровые слова. «Я обращу лицо мое на человека того». Был ли это грех, который нельзя простить? Не знаю. Но каждое слово гневно обличает. «Я истреблю его из народа его». Грех этот был направлен против Бога. Он осквернял его святилище и бесчестил его святое имя. Однако дети Израилевы совершили именно этот грех, о чем мы и прочтем в стихах с 37 по 39, 26 главы книги пророка Иезекииля, что явилось одной из причин, по которым Бог навел на них свое наказание. Вспомните, что идолопоклонство было государственной изменой в этом теократическом государстве. Прочтем теперь 4 и 5 стихи. «И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха». Если человек видел, что его сосед приносит своих детей Молоху, но промолчал, то человек этот становился соучастником преступления. Таким образом, мягкосердечие и недомыслие в вынесении наказания тоже было преступлением. Человек, приносивший своих детей Молоху, должен был быть истреблен из народа, что было равносильно смертной казни. Прочтем теперь про смертное наказание для тех, кто занимается спиритизмом. Начнем с 6 стиха. «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Хананеи, жившие в той земле, не чуждались таких деятелей. Спиритизм был лживой религией, напрямую связанной с сатаной. Некоторые могут возразить, что спиритизм — это совсем не настоящая религия, и что в нем нет ничего сверхъестественного. Однако же в поклонении сатане, в спиритизме как в таковом, есть ярко выраженные сверхъестественные черты. Сам Господь Иисус Христос предупреждал, что в конце времен явится Антихрист, который будет творить чудеса и сможет обмануть даже избранных. Сатана — лжец и отец лжи. Бог говорит, что обратит свое лицо на ту душу, которая будет заниматься такими вещами. Прочтем теперь 27 стих. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них». Я процитировал этот стих, потому что в нем тоже говорится о сатанинских предрассудках. Одержимость бесами существует в действительности. Она была распространена во все периоды истории человечества. В наши дни многими культами и сектами руководят люди, одержимые бесами. Все это работа сатаны. Некоторых удивляет, что поклоняющиеся сатане имеют силу. Что же здесь удивительного? Конечно же, у дьявола есть и сила, и власть. Отход от Слова Божия, от Бога всегда ведет к заблуждению, а отсюда прямой путь в руки сатаны, к лживым культам, которых так много развелось сегодня. Почему же Бог требовал смертной казни за участие в этих сатанинских обрядах оккультизма? Прочтем 7 и 8 стихи. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Сегодня люди, похоже, не понимают, какими серьезными последствиями может обернуться поклонение сатане, выраженное в ворожбе, гадании, составлении и исследовании гороскопов, а также в прямом участии в сатанинских оргиях. Мы живем во Вселенной, которая принадлежит Богу. Бог – это реальность, друзья мои, и к Его законам нельзя относиться легкомысленно. Прочтем теперь про смертное наказание для тех, кто злословит отца или мать. Вот 9 стих. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Как видим, пятой заповедью не стоило пренебрегать. В 3 стихе 19 главы книги Левит израильтянам было сказано, чтобы они боялись своего отца и мать. А вот теперь тем, кто злословит отца и мать, выносится суровый приговор – смертная казнь. В 31 стихе 1 главы послания к римлянам апостол Павел говорит о тех, кто нелюбовен. А во 2 и 3 стихах 3 главы 2 послания к Тимофею говорится, что в последние дни дети будут непокорны родителям, и все люди перестанут любить доброе. Именно такими были язычники в древние времена. Именно такими будут люди в последние дни. И их ждет самое жестокое наказание. Мы продолжим изучение 20 главы книги Левит в нашей следующей передаче. Всего вам доброго. До новых встреч.